Всем привет, это подкаст IT-бизнес-анализ. Сегодня его буду вести я, Нурлыбек. И будем вот вместе с Даной отвечать на вопросы, которые нам прислали в Инстаграм. Всех Дана знает, но Дана, представься.
Всем привет, это Дана. Обычно я начинаю подкаст, но сегодня мы решили, что Нурлыбек будет ведущим. Давайте сегодня поотвечаем на вопросы, которые вы писали в Инстаграме. Я знаю, что у тебя есть список вопросов.
Угу.
А давай начнем.
Да, давай. Ну, все вопросы в основном от людей, которые хотят стать бизнес-аналитиками, либо начинающие бизнес-аналитики. И давай, первый вопрос, Дана. Какие техники нужно знать начинающему аналитику?
Мне кажется, что здесь нужно разделить техники по темам, то есть у нас есть техники приоритизации, там, допустим, техники сбора требований, техники эстимации работы и так далее. То есть для начала нужно выделить все вот эти шаги, которые, точнее, все вот эти темы, да, которые объединяют те или иные техники, и в рамках каждых вот этих тем нужно выделить самые популярные. Вот сегодня, наверное, самый такой легкий вариант, как это сделать, это нужно открыть бобок и его структуру. Вот. И пройтись по бобоку, там в бобоке есть прям просто можно оглавление открыть, да, и посмотреть в этом бобоке, какие есть техники. Ну, я советую, наверное, просто вот посмотреть по списку, выделить, может быть, первые, по каждой две первые техники в каждом из этих разделов, и вот этого будет достаточно, я думаю, для того, чтобы просто начать работу как бизнес-аналитик. Ну, это вот лично мое мнение, как мне кажется, самый легкий способ, потому что информации в интернете очень много, и, наверное, самый простой способ – это вот пойти от бобока, это как такой действительно проверенный источник информации.
Да-да, это отличный совет, начать с бобока. Бобок – это библия бизнес-аналитиков, если кто-то не знает, и не хочу обидеть никого, но то есть это такая же важная книга для бизнес-аналитиков, как и библия для христиан. И, наверное, и Коран для мусульман. Но, Дана, со своего опыта, то есть скажи, вот, например, возьмем по стадиям, да, в самом начале нужно прийти и там ознакомиться со стейкхолдерами, сделать какой-то стейкхолдер-анализ. Какие техники стейкхолдер-анализа ты бы посоветовала, с какими из них ознакомиться?
Самое популярное – это RASI. Мне кажется, что с помощью RASI можно, в принципе, неплохо изучить сам процесс, который вы там планируете автоматизировать, и не забыть никого из стейкхолдеров, которых нужно опросить или с которыми нужно поговорить, которых нужно привлечь в этот проект и так далее. Кажется, что вот этот момент с построением диаграммы RASI очень важен.
Mm-hmm.
По поводу, допустим, Power Impact диаграммы или Onion диаграмм, допустим, честно, на своем опыте я почти никогда не строила их. То есть я просто, наверное, как понимала, кто у нас есть product owner, да, кто там имеет наибольшее влияние и так далее. Но если у вас проект прям очень большой, где очень много людей, то вот можно построить, допустим, еще onion диаграмму, да, чтобы понимать, кто имеет наибольшее влияние, кто там, допустим, из внешних стейкхолдеров может как-то повлиять, потому что когда вы строите RASI диаграмму, не всегда можете учесть какие-то внешние факторы, которые могут повлиять на ваш проект. Посоветовала бы, наверное, вот эти две. RASI и Onion.
Окей, отлично, спасибо большое. Окей, мы вот перешли первый этап, когда мы ознакомились с людьми, которые влияют на проект, либо там, которые могут повлиять на проект. Теперь нам нужно с ними, ну, как бы как-то сконтачиться, связаться и получить требования к продукту, который мы будем делать. Расскажи, пожалуйста, тоже пару примеров по техникам, как это будет по-русски, это правильно, извлечение требований, сбора требований.
Да, техники сбора требований. Когда ты сказала извлечение, мне сразу напомнили эти книги Стивена Кинга. У него есть цикл «Темная башня», и там есть книга «Извлечение троих».
Ну да, из некоторых стейкхолдеров приходится эти требования извлекать, да, они просто так сами не отдают их.
Да, ну вот если мы говорим про техники именно извлечения требований, то мне кажется, тут нужно, в принципе, опять же, смотреть на проект. Когда мы говорим про то, что есть разные техники требований, интервью, наблюдение за тем, как люди работают, воркшопы разные, там, брейншторминги и так далее, мы часто саму технику изучаем, а когда ее использовать, ну, обычно не рассказывают почему-то на курсах. Я бы посоветовала почитать про каждую из них и посмотреть, где лучше всего применима эта техника. То есть, допустим, если у вас проект, в котором есть очень хорошие эксперты, и на каждый шаг, там, допустим, вашего процесса вы можете пойти к хорошему эксперту и проинтервьюировать его, то, в принципе, интервью – очень хороший способ сбора требований. Если же у вас есть, допустим, несколько департаментов, которые должны между собой взаимодействовать, и вам необходимо определить самый эффективный путь взаимодействия, да, возможно, изменить этот путь, потому что то, что сейчас есть, возможно, вам не подходит, здесь хорошо подходят техники брейншторминга, техники воркшопа. Допустим, когда вы собираете людей и готовитесь к этому мероприятию, фасилитируете его, и у вас всегда намечена какая-то цель, что вы хотите из этого мероприятия извлечь. То есть вот воркшоп, брейншторминг – хорошие такие методы извлечения требований. Допустим, если у вас на проекте есть люди, которые плохо проходят интервью, допустим, вы работаете на заводе, там, например, вы должны автоматизировать какой-то процесс, а люди, которые работают на заводе, говорят вам просто «да» или «нет», просто кивают головой, потому что они рабочие, да, то есть они люди, которые там руками работают, не привыкли очень сильно много говорить, то есть с такими я людьми тоже сталкивалась. Здесь очень хорошо подходит момент такой, либо понаблюдать за тем, как они работают, либо прям, если это что-то такое более-менее безопасное, я не говорю там про, допустим, какие-то сложные процессы, которые могут, в принципе, нанести вам вред, но если это что-то такое более-менее простое, в чем можно поучаствовать, то можно поработать один день, там, пару дней, да, например, на этой должности и самому почувствовать, что делает этот человек. То есть у меня такое тоже было, я иногда работала вместе с людьми, и они даже не всегда знали, что я бизнес-аналитик.
Думали, это какого-то новичка к ним в команду перевели.
Да, это, наверное, самые такие важные на первое время техники сбора требований, про которые нужно знать. Ну, помимо того, что, естественно, вам нужно читать документы, да, то есть изучение документации, вот этот ресерч, да, делать, то есть просто в интернете изучать, как другие компании работают, и делать какое-то там изучение, да, вот того, как эти процессы, в принципе, какие-то best practices, да, которые, допустим, публикуют какие-то там эксперты в этой области, тоже очень важно вот это уметь делать. В принципе, наверное, это все, что нужно на первое время.
Да, спасибо большое. Отличный такой summary таких техник, которые, ну, чаще всего используются и, наверное, самые полезные. И от себя хотел бы добавить, да, что вот именно как бы прочтением документации и с каким-то своим ресерчем очень часто пренебрегают, ну, не только начинающие, но и как бы продолжающие, скажем так, бизнес-аналитики, да, и они, ну, как бы начинается проект и сразу идут там что-то спрашивать у как бы экспертов, у стейкхолдеров, что очень часто раздражает людей, когда ты как бы приходишь к ним и говоришь, типа, объясни мне все. Это как когда в школе, когда тебя учитель спрашивает, а что ты не понял? А ты говоришь, ничего не понял. И да, и там, ну, чаще всего, лучше всего, если есть какая-то документация, ее почитать, хотя бы немного вникнуть в суть и задавать уже не какие-то общие, туманные какие-то вопросы, а уже какие-то конкретные, точечные. Тогда люди гораздо лучше идут на контакт, и как бы, когда им кажется, ну или они видят, что ты хоть немного разбираешься в теме, и как бы тебе не придется все там с нуля объяснять, как маленькому ребенку. А, ну, я еще хочу сказать, что, но, типа, но в то же время не как бы, если вы проводите интервью или какие-то брейнсторминг, воркшопы, не бойтесь задавать вопросы там какие-то, ну, либо и когда какое-то вот наблюдение проводите, не бойтесь задавать вопросы и там записывайте только факты и не додумывайте ничего.
Да, кстати, хороший совет – не додумывать ничего. Ты знаешь, я думаю, что вот этот сам процесс сбора требований, да, он включает в себя, помимо того, что вы выбираете, какую технику использовать, нужно еще обязательно готовиться. Вот, допустим, к интервью нужно обязательно накидать какой-то приблизительный сценарий разговора. Даже, допустим, с опытом вы можете что-то забыть. То есть у меня обычно есть какой-то короткий список тем, которые я хочу обсудить на встрече. И Плюс еще ко всему, да, что вот очень важно, я часто перед тем, как пойти на то же интервью или какие-то брейнштормы, делаю заготовки. То есть, что это значит? Я беру там доску в Мира или Фигме, да, то есть это инструменты, кстати, которые тоже хорошо бы знать начинающему бизнес-аналитику. Там, кстати, вот в Мира, например, очень много готовых шаблонов для разных брейнштормингов, да, то есть вы можете посмотреть и выбрать какой-то готовый шаблон, там прям в этих шаблонах есть примеры и есть прям описание, инструкция, да, как проводить тот или иной брейншторминг, допустим. И очень классно, можно через Мира научиться проводить какие-то классные встречи, их фасилитировать, да, то есть это такой крутой инструмент. И перед какими-то такими встречами, где мне нужно за короткое время узнать как можно больше информации, во-первых, я готовлю какой-то визуал, то есть туда, где я буду сразу фиксировать какие-то идеи, да, какие-то связи показывать, и люди могут сразу меня корректировать, то есть правильно ли я поняла это прямо во время встречи, говорите мне, и постепенно наращивать, да, какой-то вот визуал и какой-то процесс строить. И плюс ко всему, до встречи я обычно делаю какую-то заготовку, то есть мы не с нуля это строим вместе, а я накидываю какие-то идеи, как я вижу, как это сейчас работает после изучения документации и там какой-то информации в интернете. Таким образом, людям намного легче не с нуля что-то придумывать, а вот редактировать, да, или там зачеркивать что-то, исправлять что-то намного легче. И начинать с исправления того, что я написала, пусть это неправильно, пусть там есть ошибки, сразу включает людей в работу и сразу помогает нам выйти на такой хороший темп, да, там, допустим, создание каких-то схем, там, каких-то крутых, может, диаграмм и так далее, какие-то mind мэпов, вот, то есть вот такой хороший совет получается, пусть неправильно, да, прям не на 100% правильно, сделать все равно какую-то заготовку, какой-то ресерч до встречи и показать его, чтобы вместе с командой, допустим, его начать там редактировать, вот.
Да, спасибо, спасибо за такой инсайт, и, ну, вот вы провели эти встречи, либо там прочитали документы, чтобы выявить требования. И теперь, ну, скажем, записали эти требования. Сейчас к части записывания требований еще сейчас вернемся в следующем вопросе. И нужно их проприоритизировать. И есть тоже техники приоритизации. Расскажи, пожалуйста, Дана, какие там самые популярные, наверное, техники по которую хорошо бы знать начинающим бизнес-аналитикам.
Да, про приоритизацию требований. Тут такой момент, что вы можете предлагать, да, то есть вот эти техники, но, опять же, это нужно обсудить с вашей командой, там, с продукт-оунером или с продукт-менеджером, да, который будет это делать. То есть как бизнес-аналитик вы можете эти техники предложить. Вот. В моей практике такого прям не было, что вот когда я работала прям бизнес-аналитиком, что я сама выбирала, да, эти техники, там, сама их сидела, приоритизировала. Нет, то есть это мы делали совместно там с продукт-оунером, продукт-менеджером. Вот. И исходя, то есть нужно уметь предложить эти техники, объяснить, в чем их плюсы и минусы, да. И вот если идти из этого, да, то есть наверное, самое, по-моему, популярное – это Moscow, да, то есть техника приоритизации, когда вы просто говорите, там, что вам обязательно нужно сделать, что было бы неплохо сделать, да, потом, что вы могли бы сделать и что, возможно, ну, там, вы бы хотели сделать, но, возможно, не сейчас, вот. И получается разделить ваши какие-то задачи, да, то есть выставить вот эти M, S, да, там, и W, короче, по всем вашим задачам, и пройтись по ним, и, в принципе, вам будет понятно уже, наверное, исходя из этого, что вам нужно сделать. Это один из первых, да, примеров, которые я привела, потому что в самом начале своей карьеры очень часто этим пользовались. Также я бы хотела выделить очень хороший пример, это User Story Mapping, да, то есть если у вас есть карта User Stories, и вы можете, допустим, в каждом шаге, на каждом шаге очень легко вы можете выстроить приоритет, то есть задачи, которые позволят, допустим, вашим пользователям получить максимальную ценность от вашего продукта, и к задачам, которые, допустим, ну, неплохо бы сделать, но, возможно, не сейчас. То есть таким образом User Story Mapping позволяет на каждом шаге приоритизировать задачи и не забыть, да, какие-то важные задачи, там, которые могут относиться, возможно, к каким-то не совсем очевидным шагам вашего пользователя, допустим, в вашей системе. То есть User Story Mapping в этом, с этой точки зрения мне очень нравится, что он дает возможность сразу увидеть картину вашего продукта и не забыть важные задачи на каждом из шагов, которые необходимо выполнить, там, допустим, вашему пользователю для достижения какой-то цели или решения проблемы. Что еще? И, наверное, самый такой, ну, я бы хотела выделить эту технику приоритизации, Kanon, для таких продуктов, которые, наверное, там запускаются для какого-то большого круга людей, да, для там каких-то, может быть, приложений вы какое-то делаете или marketplace, допустим, запускаете, то можно использовать еще технику Kanon. Мне она чем нравится, что там есть такой... Ну, можете, конечно, про нее почитать очень подробно, но там есть такой, как бы, как сказать, сегмент задач, да, к которым относятся такие задачи, которые вызывают восторг у пользователя. Мне это так нравится, то есть это позволяет смотреть не только на какой-то минимальный жизнеспособный, да, продукт, то есть и построить какой-то продукт, который просто будет, ну, окей, хорошо работать, но это еще позволяет построить минимальный, как бы такой, как lovable product, да, то есть продукт, который еще помимо того, что он будет работать, еще будет какой-то вызывать, может быть, чуть-чуть небольшой, но восторг у пользователя и уже сразу будет любим ими, вот. Как-то так, наверное, пока что.
И у этого продукта будут такие же почитатели, как у Apple, и будут войны, как Apple против Android.
Ну, было бы неплохо.
Да, ну, окей, спасибо большое, Дана, классно, да. И, ну, наверное, в самом начале, если вы хотя бы изучите детально про Moscow, на самом деле это очень, как сказать, интуитивно понятная техника, и как бы всем будет понятно и интуитивно, как приоритизировать. Вот. Но как бы изучите ее там, не знаю, в 90% случаев будет достаточно. И что? Ну, как бы, наверное, приоритизировали. В принципе, плюс-минус на этом работа как бы бизнес-аналитика по сбору требований заканчивается. И, ну, вот мы рассказали, ну, в основном, конечно, Дана рассказала про самые главные техники, которые нужно знать начинающему бизнес-аналитику. Теперь давайте вернемся на шаг назад про документирование требований. У нас есть вопрос тоже от подписчиков. Как выбрать способ документирования требований? Что ты скажешь на это?
Ну, вот здесь такой вопрос. То есть, давайте начнем так. Начинающему бизнес-аналитику, скорее всего, не дадут выбирать способ документирования требований. То есть, скорее всего, как, ну, вообще у большинства компаний, насколько я знаю, когда мы приходим на работу, есть некий стандарт документирования требований, к которому они привыкли. То есть это позволяет там, компании, допустим, отслеживать вообще, насколько хорошо вы работаете как бизнес-аналитик, да, платить вам зарплату или нет, допустим. А, плюс ко всему, это позволяет вашей команде, там, во-первых, понять, что разрабатывать, там, во-вторых, тестировать, да, то есть как должно работать время тестирования. И, скорее всего, в компании уже есть какой-то формат, к которому все привыкли, которые достаточно быстро все читают и понимают. И поэтому, когда вы приходите как начинающий бизнес-аналитик на работу, нужно подойти там, к старшему бизнес-аналитику или там, тим-лиду, да, на вашем проекте и спросить вообще, какой стандарт в этой компании, как вы документируете требования, какие есть нюансы. Да? То есть вот это все нужно спросить, попросить какие-то примеры, то есть как это все делается сейчас. Вот. И, наверное, какое-то время... Первое время, да, особо там не рыпаться, а поиграть по этим правилам, посмотреть, что происходит вообще там в компании, и потом уже, возможно, предлагать какие-то изменения, исходя там из вашего там опыта или там ваших курсов, да, которые вы проходили и так далее. Вот, со временем, когда уже будут больше доверять, да, как бизнес-аналитику, или бывают компании, которые нанимают, опять же, джуниор-бизнес-аналитиков, но там от команды к команде, да, внутри одной компании могут отличаться стандарты документирования, и, допустим, у вас есть свобода выбрать способ документирования требований, здесь начинается очень интересный момент, да, то есть здесь нужно поговорить с вашей командой. Здесь нужно...
Сара, go away, Сара. Let me finish talking to my friend, okay? After that, I'll come to play with you. I need my phone too. Вот теперь в подкасте будет без редактуры можно оставить. Вот что происходит, когда дома дети.
В общем, нужно сначала с командой посоветоваться, то есть говорить с ними. То есть мы, конечно, можем писать требования, но другой момент, что их должны кто-то прочитать и понять, и по ним разработать. Поэтому с командой обсуждаем, говорим, какая степень детализации им важна, что им важно видеть в требованиях. И также еще обращаем внимание на то, какая компания, да, то есть если компания, допустим, слишком бюрократизированная, допустим, в компании очень большая текучка, в компании очень там плохо все с тем, чтобы люди там передавали друг другу дела, там могут кого-то уволить одним днем, то, конечно, лучше писать хорошую документацию, чтобы постоянно всем этим людям все не объяснять, да, вот, делать это очень подробно. Если же у вас такая дружная команда, которая там, допустим, на протяжении многих лет уже вместе сработалась и так далее, здесь можно переходить на какое-то упрощение требований, чтобы просто увеличить скорость, да, разработки тоже. Другой момент, еще есть такой темп компании, то есть, допустим, если вы работаете в какой-то большой корпорации, темп может быть достаточно медленный, потому что есть время, которое такая большая корпорация закладывает на согласование там определенного пула менеджеров. Есть компании, у которых очень важен этот time to market, то есть какие-то стартапы, у которых каждая копейка на счету. Вот поэтому, если вы приходите опять же в стартап, то, скорее всего, какую-то супер документацию создавать не будете. Будете писать что-то очень простое, user stories, какие-то acceptance критерии по минимуму. Если это какая-то очень большая там корпорация, то, скорее всего, требования будут очень подробные и заранее прописаны, детализированы. Вот, как-то так.
Да. Ну, да, я на самом деле, вот я хотел добавить, да, что как бы, на самом деле существует две крайности. Одна, наверное, вот большие корпорации /госорганы, где требуется очень много подробной документации, чтобы ее там потом посмотрело и подтвердило там энное количество менеджеров. И как бы другая крайность — это стартапы, которые вот только сейчас придумали что-то и начали сразу делать. И, ну, будете, ну, всегда будете в какой-то, где-то в этом спектре, да. И как бы в зависимости от того, где вы находитесь в этом спектре, вы можете писать какие-то подробные бизнес-реквайрмент документы, там, функциональные спецификации. А можете требования документировать в виде user stories, там, с какими-то небольшими пояснениями, что-то там в knowledge base записывать. Вот. И, ну, как бы, да, на самом деле, если вы прям начинающий бизнес-аналитик, скорее всего, вам, когда вы придете на работу, вам расскажут, как они ожидают, что вы будете свои требования документировать. И, ну, то есть расскажут, покажут. Главное будет вам приспособиться под тот тип документирования требований, который ожидается в этой команде.
Да, согласна. Ну, наверное, для того, чтобы пройти интервью, вот я сейчас перечислю просто те техники документирования, которые нужно знать, то есть, точнее, форматы, да, то есть это user story, лучше прочитать, в каком формате пишется, что такое acceptance критерии, также обязательно прочитать про use cases, потому что, насколько я знаю, многие компании до сих пор ими пользуются. посмотреть, что за документы, BRD, да, SRS, то есть погуглить, посмотреть, потому что эти вещи помогут вам пройти интервью. То есть другой момент, конечно, что, скорее всего, все вместе вы это использовать не будете, но знать это просто, как бы, видеть, знать, как выглядят примеры этих требований, то есть прям загуглите, напишите user story, там, примеры, вот, там, use cases, примеры, да, то есть посмотрите как можно больше примеров для того, чтобы понимать, что приблизительно из себя это представляет, да, этот способ документирования.
Спасибо большое, Дана, еще раз. И, наверное, вот следующий вопрос тоже касается документирования требований, и он насчет диаграмм. То есть какие виды, наверное, диаграмм надо знать начинающему аналитику, и как выбрать правильную диаграмму для документирования того или там иного требования?
Диаграммы вообще очень классный инструмент, я его очень люблю, но у меня есть такая небольшая крайность, я очень много диаграмм создаю, я просто думаю ими. И я могу даже вот в процессе там разговора сидеть, рисовать какую-то диаграмму, что, в принципе, я сейчас и делаю. Вот. И это классный инструмент для того, чтобы самому запомнить что-то, да, то есть есть такие, там, допустим, майндмэпы, есть диаграммы, допустим, диаграммы процессные, да, которые мы рисуем. То есть вот эти диаграммы вы можете использовать, в принципе, для того, чтобы разобраться в каком-то процессе на начальном этапе. Конечно, лучше их создавать даже просто для себя. То есть для того, чтобы научиться их рисовать, для того, чтобы там, приспособиться, для того, чтобы лучше понимать процессы. Потому что многие бизнес-аналитики говорят, вот, ну, в этом там диаграмма не нужна, здесь диаграмма не нужна там, и так далее. Но хотя бы там диаграмму какую-то swimline, да, или диаграмму там обычную, да, какую-то процесса, то есть есть там разные техники, например, EPC-диаграммы, да, или диаграммы...
Ну, какой-нибудь условный флоу-чарт того,
Да.
что, да, какие шаги там, что после чего происходит.
Да, просто какой-то флоучарт нарисовать, не обязательно прям использовать какую-то нотацию, то есть просто вот квадратики, да, которые представляют из себя шаги, поставить в определенном порядке и стрелочки нарисовать между ними может каждый, и я советую все-таки на начальных этапах делать это всегда, то есть по вашему процессу, над которым вы работаете. Во-первых, это позволит всем, кто есть на проекте, понимать, что вы делаете, как процесс работает. Плюс ко всему, если будут приходить новички, вам намного легче будет объяснять ваш процесс на диаграмме, нежели на пальцах. Тут можно вот запомнить, да, swimline, некоторые используют BPMN, EPC-диаграммы, вот любую flow, да, то есть диаграмма, то есть вот это вот можно использовать. Какую-то из них можно просто изучить, не обязательно все четыре, да, там, то есть можно какую-то из них выбрать, которая больше вам нравится, и изучить, и с ней работать. Также есть диаграммы, которые, допустим, мы уже говорили про User Story Map, который показывает вообще в целом, какие фичи, какой функционал ожидается в вашем продукте. Я думаю, что User Story Map, опять же, не все используют и, наверное, не всегда нужен, и не все умеют им правильно пользоваться. Но научившись, и если у вас будет возможность его потом поддерживать, то есть если у вас не какой-то там огромный продукт, а если вы согласны инвестировать свое время в поддержание этого user story map, то я бы советовала еще изучить эту технику и внедрять ее в свои проекты. Что еще? По поводу диаграмм, можно изучить UML-диаграммы. Я помню, как-то на одном собеседовании спросила, что такое UML-диаграмма, и мне сказали, ну, это диаграмма, которая показывает организационную структуру всех сотрудников. Вот. На самом деле нет. UML – это унифицированный язык моделирования, который включает в себя невероятное количество диаграмм, которых даже, по-моему, все типы, даже там никто, в принципе, не знает. То есть вы можете просто загуглить. Но самые известные из UML-диаграмм, которые мне, вот, наверное, больше всего нравятся, это Activity-диаграммы, это State-диаграмма, это Sequence-диаграммы, которые чаще всего используются в работе. Sequence-диаграмма поможет вам, если вы работаете над какой-то интеграцией, я думаю, что она обязательно нужна, то есть это просто must-have, иначе никто из вас не поймет, что с чем интегрируется и как. стейт-диаграмма очень важна, если в вашей системе появляются какие-то статусы. Допустим, вы создаете какую-то систему, в которой есть заявка, и эта заявка сначала в статусе «новая», потом она «черновик», потом она в статусе «согласование», потом она «выполнена». И для того, чтобы понимать, какой статус следует за каким, и что, в какой статус она может вернуться, а из какого статуса она не может перейти в другой статус, вам нужна будет стейт-диаграмма. То есть вот эти все диаграммы нужно изучить, как минимум 3 диаграммы из UML нужно знать и уметь их рисовать. Вот, пока что, наверное, у меня все.
Да, ну спасибо, Дана, за отличный ответ на отличный вопрос. Ну, на самом деле классный вопрос, потому что, ну, как говорится, a picture is worth thousand words, ну, то есть там одна картинка может вам описать то, что там придется тысячи слов описывать, и, ну, как бы по моему опыту никто не будет читать тысячи слов, когда можно посмотреть картинку и сразу посмотреть, что там так, а что не так. И как бы эти диаграммы, чарты, они делают гораздо-гораздо проще процесс согласования требований. То есть зачастую после того, как вы написали требования, вам нужно их согласовать с заказчиками, удостовериться, что вы все правильно записали. И если вы им пришлете талмуд на там 10 тысяч страниц, никто это не прочитает. А если вы им пришлете диаграммы, их гораздо быстрее посмотрят, скажут, ну вот здесь не так, там, вот здесь так, и как бы гораздо быстрее пройдет процесс согласования. И да, и как Дана сказала, ну, начните просто как-то там квадратики в правильные последовательности как бы составлять, и ну, постепенно-постепенно научитесь и поймете, как бы научитесь всем азам и поймете, как это правильно по науке делать. Самое главное — начать. И у нас последний, пятый вопрос на сегодня. Дана, скажи, пожалуйста, как выбрать ноутбук для аналитика?
Да, этот вопрос меня немножко поставил в тупик сейчас, потому что, мне кажется, ноутбуков сейчас такое количество, и так трудно выбрать, я даже, по-моему, сама для себя не могу пока выбрать, и все еще упирается в бюджет, да, то есть мне кажется, что, в принципе, если вы работаете обычным бизнес-аналитиком, который там создает самые простые прототипы, пишет документацию, который, допустим, работает на удаленке, возможно, да, то есть он там созванивается с людьми и так далее, то, в принципе, самого простого ноутбука будет достаточно. То есть любой ноутбук может потянуть текстовый редактор, там, любой, да, любой ноутбук может потянуть в браузере, там, Google Meets или какой-нибудь другой инструмент для того, чтобы созваниваться. И любой ноутбук может потянуть какой-то там Figma или Miro, которые тоже, опять же, работают в браузере. Вот. В принципе, если вы планируете просто работать бизнес-аналитиком, то самый простой, не сильно там мощный ноутбук, он подойдет. Но если все-таки могут быть такие проекты, допустим, на которых вам нужно будет изучать достаточно сложные системы и в них вносить изменения, либо автоматизировать какие-то сложные расчеты, которые сейчас у вас, допустим, в каких-то огромнейших Excel-файлах существуют. Там очень много компаний, которые до сих пор работают на огромных неподъемных Excel-файлах, которые вообще мало кто помнит, как работает. Просто работает, и не трогайте его, там, не сбейте, не дай бог, формулу, да? Вот, и то есть вот эти все Excel сейчас автоматизируются. Не каждый, на самом деле, ноутбук это потянет. Поэтому, но здесь я могу сказать точно, что в таких проектах обычно ноутбук дает сама компания, и она как бы ориентируется под сложность проекта и дает ноутбук, который может это подтянуть. Поэтому, в принципе, если вы покупаете просто ноутбук для себя, то ориентируйтесь на свои цели. То есть, если вы планируете просто работать как бизнес-аналитик, можно взять самый простой ноутбук, там какой-нибудь... Ну, мне нравится, например, Lenovo, мне нравятся MacBook'и, мне нравятся ноутбуки HP, то есть вот Hewlett-Packard, да, то есть, по сути, эти марки мне нравятся. У меня были ноутбуки этих марок, они достаточно долго у меня прослужили. И там из MacBook'ов подойдет, наверное, Air. Там из Asus можно взять какой-нибудь Yoga Tablet, да, то есть достаточно простые такие, ну, хорошие ноутбуки. А все остальные ноутбуки, я думаю, что компании могут предоставить. Если же вы планируете еще там подкасты писать, как мы, или там видеоподкасты потом монтировать, тут уже другой вопрос, и мне кажется, здесь нужно вопрос задавать каким-нибудь видеомонтажерам, что здесь уже моя компетенция заканчивается.
Спасибо, Дана. Если суммировать, тут получается, если есть деньги, берите MacBook, если нет денег, берите то, на что хватает денег.
И просите ноутбук у компании.
Да. Обязательно просите ноутбук у компании. Сейчас очень много компаний выдают технику, ноутбук своим сотрудникам. Вот. И на самом деле, я, кажется, соврал. Это был не последний вопрос, да? А предпоследний.
Окей.
Да. Я забыл один вопрос прочитать до этого. И вот теперь точно последний вопрос, и он чуть-чуть связан с инструментами. Какие инструменты надо знать начинающему аналитику?
Я думаю, мы очень много инструментов уже сказали, да? То есть, там, допустим, Мира или Фигма, а лучше, наверное, не обязательно прям от и до знать Фигму, например, как на уровне дизайнера. Я думаю, что просто там сделать какой-то схематический прототип, почему нет? То есть, там, максимально самые простые какие-то функции, это нарисовать квадратик, написать текст на нем, что это такая-то кнопка, то есть сможет каждый даже самостоятельно. Я думаю, что это Figma, Miro. Обязательно нужно хорошо знать, я думаю, Word, Excel, изучать эти инструменты. Обязательно знать хорошо PowerPoint или Google Slides, потому что презентации нужно будет рисовать. Есть такой инструмент, как Microsoft Visio для рисования схем. Его, я думаю, тоже нужно знать, потому что очень большие корпорации часто пользуются Visio для создания диаграмм. Но также есть бесплатный инструмент Draw.io, то есть он открывается просто в браузере, его тоже можно изучить. Это инструмент для создания, опять же, разных типов диаграмм. Для того, чтобы уметь работать в каких-то как таск-трекерах, да, то есть изучите Jira. Jira – это бесплатное для там, каких-то тестовых проектов. Вы можете просто зарегистрироваться, открыть какой-то проект, поизучать Jira – это бесплатно. И есть еще такой инструмент, как Confluence. Это как инструмент, который помогает создать базу знаний. Такой же, то есть это вот от Atlassian компании, есть такой же похожий инструмент от, по-моему, Microsoft, да, вот этот Azure DevOps, да, Azure DevOps, ADO, то есть вы можете тоже, опять же, как изучить ADO, это тоже task tracker, такой же, как Jira, в принципе, очень похож, и у них есть тоже своя Википедия, тоже изучить, как создают страницы. Если честно, через одно место мне не нравится, но можно поизучать. Что еще? Microsoft Outlook. Поизучать его, возможно, поставить какую-то бесплатную версию или посмотреть видео на YouTube, потому что кажется, вот для меня это казалось очень простым на работе, но я видела, как некоторые молодые люди вот очень сильно тупили с Outlook'ом и не могли к нему привыкнуть, поэтому Outlook важно знать, потому что во многих больших корпорациях вы все равно будете пользоваться этим Microsoft Outlook'ом, да, для работы с письмами.
Самое важное в Outlook'е — это изучить, как вернуть письмо, которое ничего не отправило.
Да-да-да, вот, и я думаю, что это вот это, наверное, все. Потом там уже на самом проекте будете изучать инструменты, которые вот важны для этого самого проекта, то есть там обычно изучаете какие-то, опять же, технологии, да, там какие-то системы, которые вы улучшаете, то есть там уже от проекта будет зависеть. Ну вот, наверное, это все. Ну, ChatGPT, конечно, изучайте ChatGPT, он поможет вам.
Да, да. И все вопросы, которые вы задаете нам, можете ChatGPT тоже задать. Он может тоже какие-то полезные, но менее полезные советы, чем мы вам даст.
Можно я офф-топ просто скажу про ChatGPT? Он меня недавно так подставил. Я очень сильно хотела быстро сдать там один тест на одном курсе, чтобы пойти дальше его изучать. Вот. И мне было так лень, это было что-то вроде 12 часов ночи, мне было так лень решать. Буквально там было 5 задачек, именно тестовых. Мне было так лень, я просто взяла, скопировала все эти 5 вопросов, вставила в чат GPT, он мне на каждый вопрос написал, там, первый это D, там, второй это C. Я просто тупо отметила, нажала «Да», ну, думаю, ну, чат GPT же, он же умный. И что ты хочешь? Ни один ответ не был правильным. И я такая просто думаю, вот ты ж вообще подставляла. И сидела 12 ночи, решала этот чертов тест, короче, ну, сама. Потому что чат GPT какую-то фигню мне там написал. Вот, поэтому не доверяйте сильно чату GPT. Он еще не вырос, он еще ребеночек тупенький.
Доверяй, но проверяй.
Да.
И не знаю, я думаю, еще нужно добавить, что самый главный инструмент бизнес-аналитики это, наверное, мозг его. Ну, нужно уметь своими мозгами пользоваться. И да, потому что да, как будто сейчас существует очень много людей, которые мозгами пользуются от случая к случаю.
Да, не поступайте, как я.
Вот, ну, это был точно последний вопрос. Пишите еще вопросы, серьезные, несерьезные, любые вопросы. Мы будем время от времени, когда будет набираться там какое-то количество вопросов, отвечать на них. Вот сегодня Дана делилась своими знаниями, я был в роли задающего. В следующий раз, может, поменяемся, а может и нет. Дана классно отвечает на вопросы. Вот, ну, слушайте наш подкаст, ставьте там звездочки, лайки, сердечки на той платформе, которую вы слушаете. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Еще скажи пару слов, Дана, да, для завершения.
Окей, всем спасибо, спасибо за вопросы. Очень рада, что вы пишете вопросы в Инстаграм. У нас есть Инстаграмы у Нурлбека и у меня. Они будут в описании к подкасту. Пишите нам в личку, мы все читаем, сразу отвечаем на эти вопросы, а потом еще и записываем вот такие подкасты. То есть ваш вопрос точно попадет в следующий выпуск. Поэтому будем ждать от вас активности. Мы очень благодарны за внимание к нам. И нас это очень-очень сильно радует на самом деле. Спасибо.
Все, всем спасибо, всем пока.
Всем пока.